Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламакина. На этой неделе «Облачно, возможно, касатки». Обсуждаем потрясающую книгу биолога и специалиста по китообразным Ольги Филатовой. «Воображаемый враг» – новая книга лауреата премии «Просветитель» Михаила Майзульса. «Ночная смена» Алексея Поляринова и другие новинки издательства «Альпина Проза».
Книжный разворот.
Мне кажется, мы в последнее время незаслуженно мало говорили с вами о книгах про науку. А мне недавно попала в руки книга биолога, специалиста в области акустической коммуникации млекопитающих и поведения китообразных Ольги Филатовой. Называется «Облачно, возможно, касатки». Это совершенно захватывающая вещь, которая расширяет восприятие мира и очень помогает вспомнить, что человек всего лишь часть природы, часть экосистемы планеты. Вспомнить, что наша принадлежность к виду Homo sapiens все же не дает права на исключительность. Ольга Филатова и ее коллеги изучают китов на Камчатке, Чукотке, на Командорских островах. Книга «Облачно, возможно, касатки» вышла в издательстве «Альпина Нонфикшн». И сегодня я пригласила главного редактора и директора «Альпина Нонфикшн» Павла Подкосова прийти в студию «Радио Спутник» и поговорить об этой книге и о других важных новинках, которые могут также расширить наше восприятие действительности. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Наталья.
Скажите, пожалуйста, кто такая Ольга Филатова? И, если можно, немножко расскажите о самой серии, в которой выходит книга «Облачно, возможно, касатки», потому что для меня лично, я думаю, для многих читателей тоже, это закономерное продолжение интересного нонфика о живых существах. И была книга «Душа осьминога» совершенно великолепная. Мне кажется, что книга о касатках, она укладывается в эту же серию. Есть ли у вас в планах что-то еще? Видите, у меня много вопросов.
Да, собственно, серия животных в «Альпине нонфикшн» как раз началась с «Души осьминога». Мы действительно были в восторге от этого текста. В восторге же от этого текста была и читательская аудитория наша. И поэтому мы решили продолжить. Ну, собственно, если говорить концептуально, это книги о животных с довольно серьезной научной составляющей. Да? То есть это не просто сюси-пуси, ми-ми-ми, это научно-популярные книги, которые рассказывают о каком-то виде животных достаточно подробно и о его эволюции, и о поведенческих каких-то характеристиках, и о физических моментах, о памяти, взаимоотношениях и так далее. В этой серии у нас вышло уже десяток книг, насколько я помню. Это книги «Эти гениальные птицы», совершенно потрясающие, которые просто, ну, вообще меняют наш взгляд на птиц, в принципе. Ну, вот концептуально даже можно сказать так. Эта серия говорит нам о том, что животные клевые и умные. И вот это, наверное, главная концепция вообще всей серии «Животные» в «Альпине нонфикшн».
И напоминает о том, что мы, люди, в общем, всего лишь часть большого мира, и не факт, что самое развитое.
Да-да-да. Ну, или развитое по-другому, да, то есть все наши книги показывают, что у животных есть интеллект, он просто немного другого рода, но это тоже интеллект, и они тоже умные и клевые, как и люди. Вот, в этой серии у нас вышли еще муравьи, вышли собаки, готовим кошек.
Любителям котиков приготовиться.
Да-да-да, любителям котиков приготовиться. Замечательная книжка о китах в прошлом году, и вот мы подобрались к касаткам. Я очень рад, что автор книги «Облачно, возможно, касатки» – это российский автор, потому что почти все книги в этой серии у нас были переводные. Ольга Филатова, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории поведения животных кафедры зоологии биофака МГУ, она занимается изучением касаток, ну, примерно с 2000 года, то есть больше 20 лет. В России она является признанным специалистом, главным специалистом по касаткам. Вот, и даже замечательный Иван Затевахин, который был научным консультантом, научным редактором этой книги, тоже доктор биологических наук, и по ходу работы восхищался знаниями и уровнем Ольги.
При этом я должна сказать, что книга написана как роман увлекательный. Несмотря на то, что это научный, действительно фундаментальный текст, он написан легко. Легко, понятно, ясно. И это отличает, на мой взгляд, большого ученого, когда он может о сложных вещах говорить простым языком. И касатки действительно неуловимые создания, их за ними сложно наблюдать, их сложно изучать. Они живут в непростых условиях, и не так легко их наблюдать в живой природе, поэтому книга похожа на такую охоту, приключенческий, немножко авантюрный роман о том, как взаимодействуют ученые и их подопечные, их объект исследования.
Да, это вот тоже важный момент и в этой книге, и в других книгах нашей серии о животных, в том, что мы хотели показать не только самого животного, да, не только его какие-то основные там биологические или поведенческие характеристики. Это книги о взаимоотношениях людей и животных и о том, что такое действительно работа ученого, да, в полевых условиях, в условиях каких-то аквариумов или лабораторий, но это взаимодействие. Вот как человек и животное общаются, да, есть ли у них какие-то моменты прямой коммуникации, могут ли они подружиться, могут ли они полюбить друг друга, да, вот как в случае с осьминогом тем же самым. Вот, с касатками все сложнее, их интеллект абсолютно другой, они практически не обращают внимания на людей, когда люди на них не нападают. Иногда молодые касатки пытаются играть с лодками и учеными, но это скорее, в общем, опасно, чем...
Чем интересно, да.
Книга невероятная, она открывает касаток совершенно с другой стороны. Мы всегда считали, что касатки – это какие-то самые чуть ли не жестокие существа в мире, да, которые поедают людей,
жестокие убийцы, да.
Всех теплокровных, каких только они увидят. Вот. Но эта книга совершенно меняет точку зрения такую, потому что, оказывается, касаток в мире два вида, две большие группы. И одни из них действительно плотоядные, которые питаются теплокровными, но при этом нападение на человека практически не зафиксировано, там буквально 2-3, то, по-моему, там сам человек был в этом виноват. Вот. А все остальные касатки – это рыбоядные животные, которые никакого отношения даже к образу убийцы какого-то не имеют. Причем касаток плотоядных в мире гораздо меньше, и именно они занесены в Красную книгу, именно они – вид исчезающий.
Фильм «Челюсти» сильно преувеличивает опасность быть съеденным касаткой.
Как и любой фильм, наверное.
Павел, скажите, вот факт, который вас больше всего поразил? Или, может быть, что-то изменилось? Я помню, когда мы обсуждали книгу «Душа осьминога», мы сошлись в том, что после нее невозможно совершенно осьминогов есть, потому что ты понимаешь, что сплошной интеллект, это думающее, мыслящее существо, невозможно его взять в рот. Что случилось с вами после книги «Облачно, возможно, касатка»?
Ну, во-первых, я так и не начал есть осьминогов, и не начну их, наверное, никогда. В этой книге рассказано очень много всяких историй, которые вот, ну, прям поражают. Ну, во-первых, в значительной степени у касаток процветает матриархат. То есть их большие группы, они основываются на главенстве бабушек или, скорее, прабабушек даже, потому что живут касатки долго, там, в районе 60-80 больше лет. И, в общем, всеми заправляют там женщины. Это вот такой факт, который достаточно интересный. В животном мире встречаются такие истории, да, но они не характерны все-таки в основном для животного мира, уж для человеческого тем более. Во-вторых, что интересного можно узнать из этой книги, ну, что плавник касатки, вот, который, да, возвышается
и
над
торчит
водой,
над водой, да,
да, торчит, и которого все пугаются как раз в фильмах, да, и увидев на море, это не кость. Это мышца, которая как бы при снижении напряжения касатки, она может спокойно лечь вдруг на бок. Касаток действительно очень сложно наблюдать. То есть, если сейчас и есть какие-то туристические группы в там, район жизни касаток, то у них немного шансов увидеть касаток. То есть, действительно, увидеть касаток, особенно большие стаи касаток, есть только у ученых, которые, обладая прям огромным опытом взаимодействия с ними, наблюдения за ними, и еще, разумеется, научной интуицией, да, потому что вот название книги «Облачно, возможно, касатки», ученые знают, что эта фраза означает. Это значит тот день, когда надо заводить лодку и идти в море. У касаток есть язык, они действительно обмениваются с друг другом информацией на огромнейших расстояниях. Вот эти вот два вида, плотоядные и рыбоядные касатки, практически не спариваются. Это редкие случаи, это, в общем, действительно разные, похожие виды или подвиды, по крайней мере, точно. Мне даже в этой книге, там вот огромное количество фактур, огромное количество историй, которые можно рассказывать там среди друзей, да, и поражать их своими знаниями, да. Но мне даже показалось, не это самое интересное, действительно, вот как Ольга описывает свою работу, да.
Да, я согласна.
Что это действительно безумно интересное что-то, но при этом в бытовых условиях, в общем, довольно сложная история, да. То есть они приезжают там на много месяцев на какой-то остров или полуостров, колотят там сами домики с из подвернувшихся бревен. Там понятно, что им доставляют какую-то еду и оборудование, но это практически автономная жизнь в течение долгого времени, иногда месяцев целых, вот, на каком-то отдаленном участке суши, где кроме, собственно, этой группы никого и нету. Да? И поэтому действительно важно, чтобы группа, в которой несколько человек, как бы друг друга чувствовала, коммуницировала, да, потому что если там появляется какой-то один нехороший или не совсем спокойный человек, то, в общем, вся операция может пойти просто коту под хвост.
Я предлагаю поговорить еще об одной книге, которая тоже связана с работой ученых и с наблюдениями ученых за живой природой. Это книга «Живое и неживое» Карла Циммера, уже известного на самом деле российским читателям. Карл Циммер задается вопросом, которым мы на самом деле перестали задаваться. Да, что такое жизнь? Вот для меня это был вопрос абсолютно как бы новый, старый. Да? Я перестала об этом думать. А действительно, когда, скажем, тело еще живет, а мозг уже умер, человек мертв или нет? Или наоборот, тело мертво, а мозг продолжает функционировать. Это человек живой или не живой? Когда начинается жизнь? Да? Вот вирус, который изменил нашу планету, COVID-19, это живой организм или не живой? Если он не живой, то почему он так быстро взаимодействует, так здорово проникает в другие клетки, разрушает их? Что происходит? Вот Циммер задается вопросом о происхождении жизни и заново на современном материале его разбирает. Расскажите немного об этой книге, почему она может быть интересна читателям, которые этим вопросом давно не задавались.
Ну, во-первых, я хочу сказать пару слов о самом Карле Циммере. Это действительно великий научный журналист, один из самых известных в мире научных журналистов, научный сотрудник Йельского университета, обладатель 2 пулитцеровских премий, еще куча всяких научных премий. Его отличие от многих других и ученых, и научных журналистов, что он вот действительно может очень просто рассказывать о прям очень сложных вещах. У нас выходила его книга о наследственности.
«Смеется как мать».
Да, она «Смеется как мать», в которой рассматриваются вообще все вопросы наследственности, там от передачи генов до имущества и культуры. У нас выходила его книга «Паразиты», совершенно невероятная, которая в свое время произвела просто фурор, потому что оказалось, что паразиты, по сути, управляют миром, а не кто иной. И вот новая книга, в которой он действительно берет важный и сложный вопрос, что все-таки такое живое, да, вот как мы можем для себя это определить, потому что до сего времени существует сотни, по сути, гипотез, да, что можно считать живым, а что можно считать неживым, и когда живое превращается в живое, но ни одна из этих гипотез, она все-таки не удовлетворяет полностью мир ученых, и к каждой гипотезе, к каждому определению есть какие-то, в общем, вопросики. Карл Циммер берет вообще, в принципе, историю науки о живом, историю биологии, прежде всего, и показывает, как менялись вообще, в принципе, представления о живом в человеческом мире, в научном мире. И действительно, здесь возникает куча вопросов. Вот коронавирус, он же вроде не живой, но он просто изменил мир полностью. За 2 года, да, мы стали другим, мир стал другим, наше отношение к миру стало другим. Наше отношение к вирусам стало другим. То есть вот как
все вирусологи, такое? Все теперь вирусологи.
Да, появилось целое подразделение диванных вирусологов, которые разбираются во всем. При этом вирус вроде как не живой. Действительно, в какой момент человек умирает? Да, когда врач говорит, что он умер, потому что, ну, как бы тело погибло, или когда врач говорит, что он умер, потому что мозг все. Да, то есть, ну, как бы дышит,
ну,
человек.
Ну, кома,
или,
да, что, да, такое кома?
Что такое
это
кома?
Смерть или нет?
Яблоня. Мы понимаем, что она живая, да, но вот отрывая от нее яблоко, оно становится каким? Вот яблоко, уже оторванное от дерева, оно живое или уже нет? В общем, вопросов на самом деле очень много, правда. И Циммер, описывая эксперименты, там огромное количество экспериментов очень интереснейших, да, описано. Огромное количество всяких идей научных, как прошлого времени, так и вот современных прорывных идей. В какой момент считается живым клетка? Вот когда она оплодотворена уже, да, или все-таки когда появляется какой-то более-менее сформировавшийся эмбрион человеческий? В общем, эти все вопросы, они на самом деле влияют вообще на человеческое общество, на человеческое поведение, на человеческую этику, да, потому что если мы не знаем, в какой момент зародыш считается живым или в какой момент человек умер, такие вопросы глобального характера, они крайне важны. Вот. Ну и, собственно, в конце книги Циммер еще напоминает о том, что вполне вероятно в условиях такой огромной вселенной, которая все время расширяется, когда-нибудь вполне вероятно мы встретим инопланетный разум. И опять же, как мы поймем, что он живой? Вот где это определение? И Карл Циммер, разбирая там сотни научных гипотез, определений, истории из научной жизни, фактов, лабораторных опытов, пытается ответить на этот важнейший, вот, на мой взгляд, вопрос, который до сих пор наукой не решен.
Это действительно такая история о яйце, которое в утке, утка в зайце, да, и вот где, на каком кончике иглы находится ответ? По крайней мере, попытался.
Да, он, по крайней мере, описал все, что сказано было до него по этому поводу. Он предположил, что может быть сказано после этой книги, да, и наметил какие-то действительно реальные пути правильного определения жизни.
Я хочу еще об одной книге поговорить, которая сейчас такую пугающую актуальность приобрела, несмотря на то, что книга совершенно не касается сегодняшнего дня, а посвящена только прошлому. Книга историка-медиевиста Михаила Майзульса, лауреата премии «Просветитель». Она называется «Воображаемый враг» и посвящена изображениям еретиков, иноверцев на средневековых изображениях. Да, как формировался вот этот образ врага, что визуально делалось для того, чтобы человек другой культуры, например, другой веры, да, воспринимался иным. Вот как эта инаковость создавалась. Что это за книга и кто пришел в издательство к Михаилу Майзульсу или он пришел в издательство?
Ну, здесь была смешная достаточно история, потому что мы пришли к Михаилу Майзульсу, мы находимся в постоянном поиске интеллектуалов, которые могут писать о предмете, который они знают очень круто, и Михаил Майзульс абсолютно точно таковым является. Мы обратились к нему, в общем, с идеей книги о Средневековье. Ну, скажу честно, что уже после того, как он стал лауреатом «Просветителя», вот, я просто знал, что он сам пробует разные издательства и, как, наверное, нормальный автор, ищет там, где ему комфортно и где у него будет, в общем, какой-то коннект правильный с издательством. И, в общем, мы с Михаилом решили попробовать что-то сделать в «Alpine Nonfiction». Но когда книга получилась, мы поняли, что, в общем, наверное, читатель не очень это поймет. Потому что если бы мы выпустили книгу в том виде, в котором она существовала тогда, в ней было бы около 2-2,5 тысяч страниц.
Ого.
Вот, поэтому Михаил
фундаментально подошел к вопросу.
Практически все, что он знает на тот момент, да, знал. Он, кстати, тогда еще не был кандидатом исторических наук, это вот он уже получил звание, когда написал первую книгу у нас. В общем, мы с Михаилом сели и попытались как-то все-таки вот этот вот глобальный, фундаментальный текст поделить на какие-то логичные части. И, в общем, ну, это не было, разумеется, механическое деление.
Это будет, я так понимаю, серия книг.
Да, мы определили темы, да, какие-то, по которым мы можем двигаться дальше с Михаилом. А вот первая книга, которая вышла в «Alpine Nonfiction», это было «Поклонение волхвов», то есть это разбор вот этой знаменитейшей картины Босха, прям подробнейшая, да, вот кто где, кто зачем, почему этот человек в такой шапке, откуда здесь собака, почему у этого черное лицо, почему этот выглядывает оттуда, у этого крючка в этой нос и так далее. То есть, ну, это прям анализ картины. Причем книга «Поклонение волхвов», вот предыдущая, да, она не для искусствоведов, она для людей, которые вот действительно любопытные, которым интересна история, которым интересны какие-то загадки, да, потому что...
Потому что, разумеется, цвет шапки тянет за собой рассказ о том, что происходило в то время. Мы же понимаем, что это действительно не искусствоведческая история о тонах и полутонах и мастерстве живописца. Это история о том, как жили, во что верили, чего боялись, как пытались от этого защититься, то есть те обряды, амулеты, человеческие отношения. Вот это все там зашифровано, и Михаил, собственно, взялся это расшифровать.
Ну, по сути, это история средних веков через картину, да, да, известнейшую картину в мире. А «Воображаемый враг» — это, в принципе, наверное, о том же, потому что с 12 по там, 15 век, который Михаил в основном разбирает в книге «Воображаемый враг», появилось огромное количество изображений, которое пыталось разделить средневековое европейское человечество, да, на два больших лагеря, на правильный лагерь церковный и на неправильный, в который входили все остальные. Действительно были еретики, римляне-язычники, мусульмане, прокаженные, проститутки и так далее, и так далее. То есть вот все, кто не жил по законам церкви или жил по каким-то другим своим законам религиозным, они относились к врагам. В принципе, как мне кажется, эта история, она
вечная.
Вечная, да, она не только для средневековья характерна, и любое общество старается понять, где свои, где чужие. используя при этом как гуманные методы, так и совершенно негуманные, которые вот в Средневековье преобладали, например, да, еретиков сжигали, язычников изгоняли и так далее, и так далее. Вот. Но, в общем, это, к сожалению, характерная история вообще для человечества. То есть мы делим людей на своих и чужих. Вот, собственно, о том, как это происходило и как это визуализировалось в Средние века, книга «Воображаемый враг» Михаила Мальзуса, которая действительно показывается очень интересной тенденцией тогдашнего средневекового общества. Например, средневековые живописцы и иконописцы, они не разделяли, что вот у нас прям вот иудеи – это один враг, там мусульмане – это другой, язычники – это третий. Они считали всех их неким войском дьявола, которое, в общем, перемешивается друг с другом. Да, это совершенно не какие-то отдельные, там, не знаю, боевые единицы, это большое войско дьявола. И поэтому во многих картинах и иконах того времени иудеи там вдруг оказываются в исламских главных уборах чулмах или... Наоборот, мусульмане оказываются в юденхудах, такие вот еврейские остроконечные шляпы. Ну, или там язычники молятся каким-то богам, да, которым они никогда не молились. Ну, то есть, как бы идея, что церкви и правильным людям своим противостоит огромное дьявольское войско, с которым надо сражаться, от которого надо защищаться, ну, как минимум, беречься. Вот как бы достаточно жесткое такое разделение на своих и чужих, я повторюсь, на мой взгляд, характерное для всей истории человечества, оно очень подробно разбирается в книге «Воображаемый враг». Книга огромная, несмотря на то, что мы все это поделили, да, на несколько частей. Тем не менее, там в книге больше 450 страниц, огромное количество иллюстраций, милованная прекрасная бумага, которую теперь уже непонятно, где издателям покупать. И я не говорю, что это такая вот...
Нет, ты говоришь, это библиографическая редкость уже сейчас на момент выхода.
Книга, ну, по сути, вот... да, такая прощальная история, да, вот настоящего качества, так скажем. Там запечатанные форзацы, там высокого качества, очень высокого печать, там все дорого, богато, красиво. Вот, я просто боюсь, что действительно, ну... Может быть, не навсегда, но в течение какого-то длительного времени у издательств просто не будет возможности выпускать книги такого качества.
Ну что ж, будем надеяться, что издатели найдут способ.
Все, ну да, как-то. А пока, в общем, есть тираж.
А пока
я
есть
думаю,
тираж.
Стоит купить, да, эту книгу «Воображаемый враг», конечно.
Еще об одной книге хочу спросить. Это книга Алексея Поляринова «Ночная смена». Сразу говорю, что я эту книгу пока не читала и видела только обложку на сайте у «Alpina Nonfiction». И мне, собственно, интересно, как переводчик и прозаик Алексей Поляринов оказался в «Alpina Nonfiction». Что это за книга такая, на что рассчитывать? Я думала, честно говоря, что это сборник эссе, и что это такая публицистика. Но вот есть возможность спросить у редактора, угу, который знает точно.
Ну, Алексей Поляринов действительно переводчик, писатель, журналист.
Тот человек, который перевел совершенно огромную...
«Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса. Перевел Кауфмана, перевел Тарантино, вот последнюю работу. В общем, действительно, он славен прежде всего этим, да? Но, тем не менее, у него есть и проза, вот как роман «Риф», не у нас выходивший, и у него есть сборник эссе, как раз почти 2 килограмма слов. Вот «Ночная смена» – это тоже сборник эссе. Это, в общем, не очень характерный для российской литературы жанр, как мне кажется, потому что все-таки это вот европейско-американская история скорее. У нас и рассказы-то не очень продаются. Ну, по крайней мере, до последнего времени продавали. Сейчас как-то вроде получше. Вот. А эссе это, в общем, как-то, ну, не очень понятно широкому читателю. Но мне кажется, что вот у Алексея Поляринова именно это получилось. Его, как бы, возможно, опыт переводческий, да, потому что он переводил не только художественные вещи, но и эссе тоже.
Ну, как раз эссе, да.
Вот. Он здесь понимает, как это работает, понимает механику, понимает структуру правильную.
И у Алексея, надо сказать, есть большой круг поклонников, которые уже готовы за ним идти и просто его прозу априори воспринимают как важную и ценную именно для них.
Да, я вот абсолютно согласен с его поклонниками. Это действительно важные тексты. Если возвращаться к книге, то это 16 эссе о литературе, о кино, о их взаимосвязях, о... в каких-то фантазиях Алексея про романы, которые он хотел бы написать, да, об экранизациях там очень много, да, то есть вот на каких книгах основаны те или иные удачные и неудачные экранизации, причем даже не только экранизация, там еще разбирается в одном эссе очень известная компьютерная игра Last of Us, он тоже пишет, на каких литературных произведениях основывались создатели этой игры, вот. То есть эта книга, по большому счету, о литературе, кино, писателях и переводчиках. Причем, на мой взгляд, конечно, каждое из этих эссе, там будь то эссе о Сервантесе, Дэвиде Фостере Уоллесе и его «Дружбе и вражде» с Франзеном, о Кафке, Чарли Мэнсоне, Дэвиде Митчелле, фильмах Куарона, например, «Дитя человеческое», их, в принципе, можно читать и отдельно. Но у меня не получилось, например, на контрольном чтении. Я как бы вот сел и прочитал, и оторваться не мог, хотя и думал о том, что, ах, хорошо бы оставить там это на завтра, еще дочитать, потом вот получить удовольствие. Мне показалось, что все эти 16 эссе, они вот как-то спаяны дружелюбнейшей, очень классной интонацией Алексея, и поэтому они не распадаются на какие-то отдельные вот такие вот рассказики или статейки, да, это прям вполне цельное произведение, которое действительно хочется вот читать прямо подряд. Ну и Алексей действительно прекрасно пишет, в его текстах прямо ноль снобизма, нет никакого там положения сверху, да, то есть как бы есть очень дружелюбная интонация по отношению к читателям. Это не проповедь, это не лекция, это разговор. Это очень важно, это диалог.
Спасибо большое за разговор, спасибо за книги и ждем снова.
Спасибо, Наталья, огромное. Спасибо, читатели.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». О новых нехудожественных книгах с главным редактором издательства «Альпина Нонфикшн» Павлом Подкосовым беседовала Наталья Ламакина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».